Пригнув голову, комбат выскочил на льдистый с ноздреватым снегом прогал и оглянулся. За ним из-за куста, широко расставляя ноги, бежал ветврач. Его расстегнутая кобура опустела, болталась на животе. Узенький ремешок тянулся к руке с зажатым в ней вороненным наганом, которым майор неуклюже взмахивал, стараясь сохранить равновесие на скользких подошвах.
А вы куда?
Ой!
Что, вы ранен? Что с вами?
Нет, я не ранен.
Что же тогда разлеглись? Встать и бегом! Бегом!
Следующие разрывы грохнули ближе к краю болота, как раз над тем местом, где были роты. Комбат бросился туда напрямик, решив во что бы то ни стало поднять батальон на последний бросок.
Необходимо достичь траншеи. Под высотой на болоте они долго не выдержат. Черт бы взял эти бризантные. Уж лучше бы минометы.
У подножия высоты неровно залегли бойцы 8-й роты. Еще не добежав до них, комбат увидел хромовые сапоги Муратова, волочащиеся по траве. Двое бойцов, подхватив командира роты под мышки и пригибаясь, тащили его к кустарнику. Волошин подбежал и присел рядом. Взглянув на мертвенно-бескровное лицо Муратова, сразу понял. Все.
Оставить убитого.
Товарищ комбат, как же так? Его же ранило. Мы потащили, а тут... Да, как же так, товарищ комбат?
В цепь!
Комбат взглядом искал кого-нибудь из сержантов. Но сержантов поблизости не было. На траве лежало ничком несколько бойцов в новых, необмятых еще шинелях и в новеньких, насунутых на шапки касках. Вчерашнее его пополнение. Их предстояло поднять для атаки, заставить преодолеть под таким огнем несколько сотен метров склона. И задача эта казалась почти невыполнимой. Но другого не оставалось.
Рота! Приготовиться к атаке! Поотделенно, короткими перебежками, вперед!
Поднимутся или нет? Ах, как бы теперь пригодился старый командирский прием. Встать самому и скомандовать просто за мной. Но я не могу позволить себе этого. Мертвый я батальону не нужен.
Несколько человек в разных местах цепи вскочили и, пригнувшись, бросились вперед. Прямо перед комбатом боец проворно взлетел на пригорок, но вдруг выронил к ногам винтовку, повернулся и плашмя свалился на землю. Попадали тотчас и другие, поднявшиеся по команде первыми. Пулеметные струи с множеством мелькающих зеленоватых трасс сошлись теперь все сюда и густо стегали по обмежку, взбивая травянистый дерн. Те из лежащих бойцов, чья очередь была подняться, еще плотнее припали к земле. И комбат не подал новой команды. Под таким огнем атаковать было невозможно.
Иванов молчит. Видимо, выпустил все, что мог. Возможность после внезапного удара Нагорного безвозвратно упущена. И соотношение сил не в нашу пользу. Что же делать? Что предпринять?
Появились Гутман с Чернорученко. Пригнувшись, они волокли конец провода. За ними на четвереньках ползли трое связных. И за всеми короткими перебежками продвигался ветврач в испачканном полушубке.
«Связь! Живо! Связные 7 и 9, бегом за командирами!» «Вот черти, пристрелялись что надо!»
«Перебьет так всех к черту! Чего лежат?»
«Да, дает, сволочь! Чих-пых!»
«Ну, Чернорученко, что там у тебя? Что так долго?»
«Да нет связи! Перебило, наверное!»
«На линию марш! Быстро!»
Чернорученко что-то умоляюще бросил Гутману и, закинув за спину карабин и подхватив в руку провод, побежал в болото. Теперь уже весь огонь исходил со стороны немцев. Наши в цепи не стреляли. Замолкла артиллерия, и затаились ДШК за болотом, подавленные этим гогочущим шквалом пуль и осколков, низвергшихся на батальон. Разрывы брезантных в небе яростно громыхали над районом 9.
Что случилось, комбат? Почему не поднимаете роты в атаку?
Прочистите оружие, товарищ майор. Ваш наган забит землей. Разорвет ствол.
А? Да-да, действительно.
Тоже мне честный проверяльщик. Сидел бы себе в землянке. Всем лучше было бы.
Волошин ждал лейтенанта Самохина. Но вместо него из кустарника появился Круглов. Измученный, без тени обычного добродушия на лице.
Комбат, спасайте девятую. Через полчаса всю выбьет.
Кизевич жив?
Жив пока, но потери большие. Главное, это шрапнель, да и пулеметы справа. Сперва надо брать ту высоту за болотом, иначе дрянь дело. Бестолку людей положите.
Час от часу не легче. Не хватало брезантных, так еще и фланкирующий с малой высоты. Огунько уверял, что там никого нет. Да и наши разведчики, эх.
Как связь, Гутман?
А никак.
Ракетницу. Что ж, будем считать, фокус не удался. Фокуснички.
Скинув руку, комбат послал в дымное от разрывов небо красный огонек ракеты. Роты по-пластунски и перебежками начали отходить за болото.
Пусть мне придется отвечать за это, но поднимать батальон под таким огнем – сознательное убийство.
Гутман, заберите Муратова.
Есть.
Все по тому же истоптанному множеством ног шершавому льду комбат перебежал болото и не спеша направился по открытому пространству к траншейке. Несколько бойцов впереди проворно юркнули в свои недавно оставленные и снова счастливо обретенные окопчики. Следом и чуть в стороне запоздало, но с прежним оглушительным звоном лопнули разрывы брезантных. Но Волошин уже не слишком опасался за собственную жизнь после того, как столько человеческих жизней осталось на той стороне болота. Не взглянув на виновато поникшего за бруствером Иванова, он спрыгнул в траншею, очутившись рядом с несколько ранее добежавшим туда ветврачом.
Да, ерунда какая-то получается.
Почему так плохо работала артиллерия? Почему вдруг замолчали орудия?
Чтобы артиллерия хорошо работала, нужны боеприпасы. А боеприпасов-то кот наплакал.
Это почему? Кто виноват?
А это вы в штабе дивизии справьтесь, кто виноват. Подвоз и снабжение в армии осуществляются сверху вниз.
8 снарядов осталось. Как было последнее выпустить?
Ты, Паша, не оправдывайся. Твоей вины нет.
Бой, однако, утихал. И хотя комбат не чувствовал себя побежденным, настроение его было более чем скверным. Ожидая, пока Чернорученко наладит связь, он смотрел на высоту и кустарник, из которого еще тянулись отставшие и раненые. Одним из последних в траншею валился Самохин. Голова его, подкоса надвинутой ушанкой, была свежезабинтована.
Что ж получается? Товарищ капитан.
Что, сильно?
Меня-то ерунда. Вот полрота, как корова, языком слезала. Последнего сержанта ухлопали. Грак ранен в обе ноги. Кабакова пополам разорвало. Другие тоже. Как же так? Ты ж комбат. Это ж безобразие. И эта артиллерия, черт бы, подрал.
Артиллерия ни при чем. Артиллерии снаряды нужны.
Тогда нечего было начинать это смертоубийство. Надо было сидеть, пока не подвезут снаряды. А так что? Голыми руками воевать? Он вон, полдня брезантными крошит.
Сколько человек осталось в роте?
48.
Товарищ капитан, связь со штабом налажена.
Вызывайте 10-го, Чернорученко.
Есть!
Пусть разговор будет нелегкий, но я готов, ничего. Я и сейчас поступил бы так же.
Товарищ комбат, 10-го нет.
Как нет? Вызывайте начальника штаба.
Есть!
Что это? Никак наш ППШ. Может, Нагорный вернулся? А самой?
Ну да, Нагорный вернется. Он вон куда выскочил.
Неужели Нагорный ворвался в траншею к немцам? Значит, он там обречен и погибнет. Пока батальон сидит тут на исходной позиции и ждет, что предпримет начальство. Эх, кабы знать.
Товарищ капитан, посмотрите-ка.
Взбегавший к болоту гривки кустарника, с пригорка вниз пробиралась группа людей, возглавлял которую командир полка.
Так вот почему Гунько не оказалось в штабе.
Произошла неудача, и начальство пожаловало в батальон, чтобы разобраться на месте. Ну что ж, оно и лучше.
Гудман, бегом в девятую взять сведения о потерях.
Есть!
В траншейке сразу стало тесно от невпроворот набившихся в нее людей. Командир полка прибыл со всей своей свитой. Адъютантом, ординарцем, заместителем по политчасти майором Миненко. Сюда же прибежал и Маркин, и двое проверяющих из штаба полка. Благо, брезентный обстрел прекратился, и редкие разрывы грохали теперь в стороне совхоза. А то бы одного меткого залпа было достаточно, чтобы обезглавить полк.
Товарищ майор, атака не удалась. Батальон отошел.
Кто разрешил?
Не было связи. Немецкая артиллерия.
Кто разрешил?
Я же вам объясняю.
Кто разрешил отойти? Вы получили приказ на атаку?
Я получил приказ на атаку, но мне не хватило времени разведать высоту, товарищ майор. А там оказалось более 8 пулеметов. К тому же батальон попал под губительный огонь брезантных и потерял треть состава.
Я вас спрашиваю, кто вам разрешил отвести батальон на исходный рубеж?
Похоже, он первый день командует батальоном и не понимает, что прежде чем принять такое решение, следует посоветоваться.
Я не первый день командую батальоном, товарищ замполит. И знаю, что следует. Но чтобы доложить, надобна связь. А её?
Кто же должен заботиться о связи?
В данном случае ваш штаб, товарищ майор. Согласно новому боевому уставу, связь в частях организуется сверху вниз и справа налево.
Грамотный. А почему не взята высота?
Я объяснил, почему. Не подавив огневых средств, я не могу губить людей в бесплодной атаке.
А, жалеешь людей? Ты слышишь, Миненко? Ему людей жалко. На приказ ему наплевать. Все слышали? Может, ты и себя пожалел?
Я себя не жалею, но бойцов да. И понапрасну губить батальон не стану.
Вот как? Тогда я тебя отстраняю. Я тебя отстраняю от командования. Ты понял?
Я понял.
Лейтенант Маркин!
Я вас слушаю.
Командуйте батальоном.
Есть.
Навести в батальоне порядок и атаковать высоту. К 13:00 доложить о взятии. Ясно?
Ясно.
Но как взять основную высоту, когда с высоты малой немцы бьют батальона во фланг и спину?
Как взять? Могу посоветовать. Выстроить батальон и сказать, видите высоту? Вон там будет обед. И возьмут.
Товарищ командир полка, одну минутку. Я не согласен со снятием командира батальона.
Вы? Кто вы такой?
Я уполномоченный штадива майор ветеринарной службы Каськов.
Вот так сюрприз.
Ну и что? Ну и что, что вы уполномоченный? Командир батальона не обеспечил выполнение боевой задачи. Вот я его и отстраняю от должности. Кстати, с ведома командира дивизии.
Вы не правы. Я находился в батальоне и видел все своими глазами. Командир батальона действовал правильно.
Много вы понимаете. Здесь я хозяин, и я принимаю решение. Маркин.
Я, товарищ майор.
Вызывайте командиров подразделений, ставьте задачу.
Есть вызывать командиров подразделений?
О, какой послушный. И вот сейчас стараниями этого исполнительного Маркина будет окончательно погублен мой батальон.
А снаряды для батареи выделены? Кто подавит их пулеметы, а, товарищ командир полка?
Снаряды я вам не рожу. Пусть командир батареи их лучше поищет.
Батарея не снарядный завод. Все, что было, я уже израсходовал. Можете проверить.
Ну тогда, раз нет снарядов, значит по-пластунски. По-пластунски сблизиться с противником и гранатами забросать траншею. Поняли?
Так точно.
Гранаты у бойцов есть?
Есть.
Товарищ комполка, под таким огнем невозможно даже и ползком. Я видел.
Мне наплевать, что вы видели. Вы не затем присланы в полк, чтобы мешать выполнению боевой задачи.
Я прислан контролировать ее выполнение. Я доложу командиру дивизии. Вы неправильно ставите задачу.
Не вам меня учить, товарищ ветврач. Маркин.
Да.
Всех в цепь. Пулеметы вперед. Всему батальону ползком вперед. Поняли?
Есть.
Только вперед!
Понял, товарищ майор.
Позвольте, я все-таки доложу командиру дивизии. Я прошу не начинать атаки до моего доклада комдиву.
Это не ваше дело! Командиры рот на местах?
Кроме командира 8-й, который убит. И в роте не осталось ни одного среднего командира.
А тут где-то Круглов был.
Я здесь, товарищ майор.
Вот он временно и заменит комроты.
Верно. Круглов, принимайте роту. И батальон вперед!
Есть!
Явно довольный собой, командир полка сноровисто выскочил из траншеи. За ним вылезли остальные. По одному они перебежали открытый участок поля и скрылись в гривке кустарника. Штабисты тоже ушли, и последним с некоторой нерешительностью выбрался из траншеи ветврач. Он был озабочен и, ни с кем не простившись, побрел следом за всеми.
Маркин, вы не очень старайтесь.
Я что, приказ, слыхали?
Приказ приказом, но не очень старайтесь, поняли?
Маркин не ответил. Кажется, он ничего не понял из намеков Волошина. И тот объяснять не стал. Тем более, что с тыла к траншеи уже бежал Ярощук. Скоро должен был подойти Кизевич. Стараясь сохранить остатки спокойствия, Волошин протиснулся за его спиной и влез в опустевший блиндаж. В траншее он был уже лишний.
Коварная фронтовая судьба. Только вчера меня поздравляли с наградой, а сегодня я уже отстранен от командования. Никогда не был честолюбив, но обидно. И повторная атака не обещает ничего хорошего.
В траншее тем временем командиры угрюмо выслушивали сбивчивые распоряжения нового комбата.
Пока с высоты малой, во фланг, мне будет бить пулемет. Я не сдвинусь с места.
Ну хорошо, Кизевич. Приказываю вашей роте самостоятельно атаковать малую, в то время как остальные будут штурмовать большую. Командиру батареи двигаться за мной. ДШК в боевых порядках стрелковых рот. Сигнал на атаку, зеленая ракета. У кого ракетница?
У комбата была.
Заберите у него ракетницу, Гутман. Он, кажется, в блиндаже. А все командиры по местам. Бегом!
Ну вот, наступает самое тягостное. Скоро над болотом загрохочет, и на мерзлую землю польется горячая кровь моего батальона. А я буду лежать здесь и терзаться от своей беспомощности. Командир полка не назначил меня даже командиром роты, а просто выставил вон. Ему еще предстоит познать, что такое эта высота. Да и черт с ним, с этим начальником. Разве я воюю для Гунько? Кроме майора есть великая армия. Родина, мой личный долг перед ней и перед батальоном, который я сколотил и воспитал, и благодаря которому одержал не одну победу. И я не могу так просто выбросить из души эту сотню людей. Их судьба слишком важна для меня.
Сильно загремело в стороне совхоза. Залпом ударила артиллерия. Земля за спиной тяжело содрогнулась. Посыпался песок в углу блиндажа. Волошин взглянул на часы. Было ровно 10.
Началась артподготовка 1-го и 2-го батальонов. Вот-вот встанут мои роты. Теперь все будет решаться на склонах.
Не трогаясь с места, Волошин замер на смятой соломе, стараясь по звукам определить ход боя. И вдруг в короткой паузе между разрывами он услыхал крики. Он уже знал, что так может кричать только командир, когда кроме голоса ему нечем воздействовать на подчиненных. И он ясно понял, что там не заладилось.